С новостями нас знакомит Евгения Мельникова. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 30 ноября, воскресенье. У микрофона Марина Дубовик, за режиссерским пультом Наталья Флоринская. Главная тема сегодняшней программы. В Москве состоится митинг гражданского протеста. Продолжает работу 13-й съезд Коммунистической партии России. Вас ждут актуальные интервью и репортажи, обзор американских еженедельников, исторический календарь на будущую неделю, рубрики «Ключевое слово. Городская тема». И все это в воскресном выпуске программы «Свобода в полдень». Сегодня днем в 14 часов по московскому времени на Чистопрудном бульваре в Москве состоится митинг гражданского протеста. С одним из его организаторов, координатором Совета инициативных групп Москвы и Левого фронта Сергеем Удальцовым, мы связались по телефону. Здравствуйте, Сергей.
Добрый день.
Сергей, скажите, пожалуйста, что же послужило поводом для проведения подобной акции? Кто явился организатором, кто участвует?
Хотелось бы уточнить, митинг сегодня начнется в 13.00. У станции метро «Чистые пруды». Организаторы митинга – это различные общественные и социальные движения Москвы и Московской области, в частности, Совет инициативных групп Москвы, движение в защиту Химкинского леса, движение обманутых дольщиков Подмосковья, а также политические организации, в частности, партия «Яблоко», «Левый фронт» и ряд других левых и демократических организаций. Поводом послужило, если вы помните, 13 ноября произошла серия бандитских нападений на разных социальных активистов. Самый громкий случай – это, конечно, нападение на Михаила Бекетова, редактора газеты «Химкинская правда», который до сих пор в тяжелом состоянии находится в институте Склифосовского. Это нападение на известную социальную активистку Карин Климан, на профсоюзного лидера Алексея Этманова. То, что это произошло в один день – конечно, нас сильно возмущает и беспокоит. У нас складывается впечатление, что на фоне развития экономического кризиса это определенный сигнал для активных граждан, для социальных, общественных активистов, чтобы они снизили свою протестную активность. Ну, то есть попытка запугать фактически активных граждан. Поэтому сегодня мы будем на митинге жестко требовать оперативного расследования этих нападений. И заявим, конечно, что нас не запугать такими методами, и мы, наоборот, будем крепить нашу солидарность, противостоя вот таким бандитским нападениям.
Сергей, скажите, пожалуйста, что вы ждете от этой акции?
На ней будут выдвинуты четкие требования. Во-первых, чтобы президент Дмитрий Медведев взял под личный контроль расследование этих нападений, чтобы при МВД была создана специальная группа для расследования этих преступлений, и чтобы мы получали регулярную информацию о ходе того, как идет расследование, чтобы в очередной раз виновные в этих преступлениях не ушли от ответственности, как зачастую бывало в прошлом. Плюс на этой акции мы будем говорить о том, что пришло время создавать общественные структуры самозащиты, мы будем говорить о создании Московского общественного совета, будем призывать общественных социальных активистов создавать структуры собственной безопасности, вооружаться в рамках действующего законодательства, потому что у нас сегодня, к сожалению, нет уверенности, что власть, правоохранительные органы могут нас защитить от вот таких нападений и преступлений.
Спасибо большое, Сергей. Мы надеемся еще на связь с вами. Уже, может быть, когда будет идти митинг или когда он закончится в программе «Время свободы». Я скажу, что напомню, что на связи со студией был один из руководителей Левого фронта и координатор Совета инициативных групп Москвы Сергей Удальцов. И напомню еще, что акция пройдет сегодня в 13 часов по московскому времени на Чистопрудном бульваре в Москве. А в комплексе «Измайловский» российской столицы продолжает работу 13-й съезд Коммунистической партии России. Что происходит на форуме сегодня? Какие решения приняты или планируется принять? Рассказывает наш корреспондент Ольга Вахуничева, которая работает на съезде КПРФ. Ольга, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, конечно же, главная интрига второго дня 13-го съезда коммунистов – это выборы центральных органов партии и в том числе перевыборы контрольно-ревизионной комиссии. Но вот, судя по плану работы съезда, это случится не ранее 15 часов. Я имею в виду тайное голосование. А вот кто же возглавит ЦК партии, окончательно станет известно уже после 5 вечера, именно до половины 6-го в плане отмечено, что будет идти подсчет голосов. Ну, как известно, вчера лидер партии Геннадий Зюганов, выступая почти с 2-часовым отчетным докладом, заявил, что руководство партии обновится примерно на 40%, в основном за счет молодежи, сказал он. Однако вот в данном случае, как мне кажется, предложение президента Медведева производить ротацию политических сил к данному собранию вряд ли применимо. По крайней мере, делегаты съезда говорят, что больших кадровых перестановок в верхушке партии не будет. Да, и, впрочем, сам Геннадий Зюганов заявлял журналистам, что пока он свой пост оставлять не намерен. Вот, к примеру, выступающий с трибуны председатель профсоюза работников инженерно-авиационных служб Владимир Курочкин уже призвал делегатов съезда голосовать за Геннадия Зюганова и подробно расписал все его положительные качества как лидера партии. Ну, сейчас с трибуны продолжают выступать делегаты и гости съезда, в том числе и зарубежные. И, собственно, тема-то выступлений примерно повторяет вчерашнее заявление ораторов. Я напомню, что члены партии подвергли критике, проводимой властями в последние годы внутреннюю политику. И еще вчера Геннадий Зюганов призвал делегатов съезда объединить усилия оппозиционных сил, которые выступает против политики российских властей. Он не исключил, что сегодня, повторяет и выступающие, что действия нынешнего руководства могут привести к социальному взрыву. Вот, как сказал один из ораторов, коммунисты, спасите народ. Ну, если все сегодня пойдет по намеченному плану, что маловероятно, потому что выступающие то и дело нарушают регламент, то, по идее, через полчаса Геннадий Зюганов должен будет выступить перед ними с заключительным словом. Вообще же, в целом, работа сегодняшнего дня съезда должна завершиться поздно вечером. И вот тогда же итоги этого большого собрания будут подведены на пресс-конференции. И вновь избранное руководство ЦК, я надеюсь, более подробно ответит на вопросы журналистов. Марина.
Спасибо большое, Ольга. На съезде, на 13-м съезде КПРФ, который проходит сегодня в Измайловском комплексе в Москве, работает наш корреспондент Ольга Вахоничева. В Москве 12 часов 14 минут. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Грозном в результате подрыва автомобиля ранены 2 чеченских милиционера. Власти Южной Осетии заявляют об обстрелах с Хинвали с грузинской стороны. В Тбилиси эту информацию пока не комментируют. В Ингушетии обстреляна частная гостиница в Назране и универсам в станице Орджоникидзевской. Пострадавших нет. В Москве сегодня пройдет акция протеста против нападений на общественных активистов. На съезде КПРФ сегодня принятие обновленной программы и выборы руководства партии. Министр внутренних дел Индии подал в отставку. В Таиланде число раненых в результате субботних взрывов в Бангкоке возросло до 47 человек. Барак Обама в понедельник официально объявит о назначении Хиллари Клинтон на пост госсекретаря в новой американской администрации. Следующую сводку новостей вы услышите в середине этого часа в программе «Свобода в полдень». Сегодня, 30 ноября, в гостях у «Радио Свобода» заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике, предпринимательству и собственности, член Комиссии Совета Федерации по контролю за обеспечением деятельности Совета Федерации, представитель от законодательного органа государственной власти Республики Карелия Владимир Федоров. Программа «Лицом к лицу» сегодня в 16 часов по московскому. В 14 часов по московскому времени ведет программу Михаил Соколов. Сегодня в Москве состоится митинг участников общественных и политических организаций с целью привлечения внимания общественности к проблемам нападений на социальных активистов, в том числе, конечно, и нападений на журналистов. Организаторы акции, а это около 10 социальных движений и политических организаций, считают, что в России возникла очевидная тенденция давления вплоть до физического воздействия на людей с активной гражданской позицией, которые пытаются защитить свои права, восстановить справедливость законными демократическими методами. Против таких людей и, конечно, журналистов все чаще применяют называется «Грубая сила». К значимым событиям уходящей недели, непосредственно связанным с нынешним митингом, можно отнести и судебный процесс по делу об убийстве осенью 2006 года журналистки Анны Политковской. Россия входит в тройку самых опасных для журналистов стран наряду с Ираном и Колумбией. И точное число погибших в России журналистов пока неизвестно. Однако год назад в статистике Российского союза журналистов и Фонда гласности значилось 214 фамилий. Данные за период с 1993 по 2007 годы. О том, как прошла судебная неделя в процессе по делу об убийстве Анны Политковской, рассказывает адвокат потерпевшей стороны Анна Ставицкая. Какое впечатление у вас складывается от того, как движется этот процесс? Движется ли он? Почему столько препятствий?
Эта неделя была очень насыщенной, и, наверное, все уже знают, что произошло в нашем процессе. Очень долго решался вопрос о том, будет ли этот процесс слушаться в открытом или закрытом режиме. Судья принял решение о том, что дело будет слушаться в закрытом процессе, и сослался на то, что таково решение присяжных. А затем оказалось, что присяжные совершенно не хотели слушать это дело в закрытом режиме, и один из присяжных в прямом эфире «Эхо Москвы» прямо и на весь практический мир об этом сообщил. В связи с этим 25 ноября у нас продолжилось слушание дела. Суд принял решение о том, что отпали все основания для рассмотрения этого дела в закрытом судебном разбирательстве и принял решение о рассмотрении этого дела в открытом судебном разбирательстве. И, наконец-то, мы приступили к рассмотрению дела по существу. 26 ноября уже представители государственного обвинения продолжили представлять доказательства. И они начали представлять доказательства с того, что огласили протоколы осмотра места происшествия. Это, конечно, очень страшное, как я думаю, все понимают, и фотографии, и вообще обстоятельства. То есть это было представлено присяжным. В четверг были допрошены потерпевшие, и уже дальше тоже прокуратура продолжила представлять доказательства и показывала моменты того, как тот человек, который, в принципе, следствие считает, что он совершил это преступление, заходил в подъезд, выходил из подъезда. Вот такие обстоятельства прокуратура показывала присяжным.
Анна, скажите, пожалуйста, вы находитесь внутри вот этого процесса? Что-то вас смущает, что-то вас беспокоит?
Ну, вы знаете, так как я в данном процессе представляю потерпевших, то у меня достаточно такое неспокойное ощущение именно в связи с своей ролью, потому что, ну, когда я представляю интересы защиты, то понятно, кто мои враги, против кого нужно бороться и на чьей стороне. А здесь, собственно говоря, у нас совершенно другая задача. Мы, несмотря на то, что формально находимся на стороне обвинения, ну, это с точки зрения закона, но фактически мы такие же присяжные. Мы слушаем, что нам представят стороны, какие доказательства нам стороны представят, и в связи с этим мы будем делать тот или иной вывод по этому делу, и поэтому на нас очень лежит большая ответственность, потому что мы совершенно не желаем, чтобы наказаны были люди, если они вдруг окажутся непричастными к этому преступлению, или наоборот, конечно, было бы справедливым, если бы люди, причастные к этому преступлению, понесли наказание. И поэтому нам необходимо очень четко смотреть за ходом процесса, реагировать на все, что там происходит, и делать определенные выводы. Поэтому, конечно, большая ответственность и сложность.
Анна, вы сказали о том, что у вас такое неспокойное ощущение. Я могу вам сказать, что со стороны, наблюдая за этим процессом, тоже возникает такое неспокойное ощущение.
Ну, конечно, этот процесс не может быть спокойным именно потому, что он очень важен. Несмотря на то, что мы считаем, что этот процесс является промежуточным, потому что до настоящего времени нельзя сказать, что преступление это раскрыто, что были найдены те люди, которые совершили это ужасное преступление. То есть с точки зрения следствия найдено несколько фигурантов, которые с точки зрения следствия причастны к этому убийству. Но, однако, не найдены главные фигуранты, ни заказчик, ни финансист, ни все организаторы, ни непосредственно исполнитель, который нажал курок. И именно поэтому все это дело, оно будет сопровождаться, я думаю, очень большими скандалами, очень большим вниманием, и все то, что происходит вокруг этого процесса, оно, конечно же, привносит и некую нервозность в этот процесс, что неизбежно и так должно быть. И я вообще считаю, что общество, оно должно уделять очень большое внимание этому процессу именно для того, чтобы, знаете, боюсь этого слова, заставить следствие и вообще представителей правоохранительных органов полностью раскрыть это преступление, потому что, к сожалению, все громкие убийства, я имею в виду журналистов и политических деятелей последнего времени, они не были раскрыты, заказчики так и не найдены, и никто не может назвать их имена. И мы очень надеемся, я имею в виду потерпевшие и их представители, что вот это внимание, которое привлечено к этому процессу, и тот общественный резонанс, который даже никто, ну, ожидали, конечно, но вот такой огромный общественный резонанс, он просто поможет найти этих заказчиков, то есть заставит следствие их найти.
О том, как прошла судебная неделя в процессе по делу об убийстве Анны Политковской, рассказывала адвокат потерпевшей стороны Анна Ставицкая. Далее в программе «Свобода в полдень» обзор американских еженедельников. Россия больше других стран пострадала от кризиса. Три принципа внешнеполитической стратегии Москвы. Мишель Обама станет самой молодой хозяйкой Белого дома. Борьба за права однополых супругов во Флориде. Эти сюжеты в обзоре, подготовленном Еленой Архиповой.
Каждая страна переживает экономический кризис по-своему. Но по России он ударит с особой силой. Такого мнения придерживается еженедельник «Ньюсвик». Начиная с августа, правительство страны потеряло 20% запасов иностранной валюты. Только в октябре из страны утекли 50 миллиардов долларов. Бюджет на следующий год планировался с расчетом на то, что баррель нефти будет стоить 95 долларов. Теперь экономисты могут делать прогнозы, исходя из цифры 50 долларов, а то и меньше. Уже было объявлено о серьезном сокращении финансирования строительства и образовательных программ. Россияне хорошо помнят экономический коллапс 98 года и ищут ответа на вопрос, может ли подобное повториться. Значительные валютные резервы, накопленные во время дорогой нефти, позволяют надеяться, что в ближайшем будущем этого не произойдет. Но не следует забывать о том, что экономические бедствия 98 года сопровождались политическим кризисом, который погубил карьеры многих либерально настроенных правительственных чиновников. Тогда начались разговоры о необходимости возвращения к русским национальным традициям коллективизма и отказа от западных ценностей, свободного рынка и приоритета прав личности. Сейчас голоса тех, кто утверждал, что Россия должна развиваться по некоему третьему пути, присущему ей одной, несколько поутихли. В Кремле говорят, что правительство не может заменить частный сектор, свободный рынок и бизнес. По мнению российской политической элиты, улучшение отношений с Западом позволит избежать огромных расходов на создание новых видов оружия. До кризиса в Москве полагали, что баланс сил смещается в пользу России. А теперь власти уже не надеются на это и боятся растерять то, что было накоплено за последнее десятилетие, пишет Ньюсвик.
Еженедельник «Тайм» рассказывает о внешнеполитической стратегии России. По мнению журнала, она включает три основных принципа – задобрить Западную Европу, запугать Восточную и разобщить Старый Свет и Соединенные Штаты. Что касается европейских политиков, то они придерживаются лишь одного постулата – «не дразни медведя». Можно позволить себе разве только чуть-чуть его приструнить, как это было после войны с Грузией, пишет журнал. В ответ на планы разместить отдельные элементы противоракетной обороны в Польше и Чехии, Россия развернула мощную пропагандистскую кампанию и поссорила Германию с другими западноевропейскими государствами, Америкой и Восточной Европой, продолжает «Тайм». После двух горячих мировых войн и одной холодной, желание европейцев жить в мире с Россией вполне естественно. Но желание – это еще не стратегия. Отсутствие таковой только подрывает авторитет стран ЕС. По численности населения государства Европейского Союза втрое превосходят Россию, а по объему ВВП в 12 раз. Пресловутый медведь не настолько силен, как хочет казаться. Поэтому не следует бояться прямо сказать Кремлю, что новое соглашение об экономическом партнерстве между Россией и ЕС предусматривает и обязательство вести себя прилично, а именно не вторгаться в соседние страны, например, в Грузию, и не угрожать ракетами, пишет еженедельник «Тайм».
Супруга избранного президента Соединенных Штатов Мишель Обама станет не только пока единственной темнокожей первой леди, но и самой молодой хозяйкой Белого дома, не считая Жаклин Кеннеди. Многие ожидают, что с приходом Мишель в элитарных политических кругах Вашингтона начнется новая эра гламура. Стиль, хорошие манеры и неподдельное дружелюбие вызывают симпатии большинства американцев. Но влияние Мишель не ограничивается только ее женским очарованием. Как только ее муж займет кресло в овальном кабинете Белого дома, первая леди станет настоящим олицетворением афроамериканки. У нее появится шанс уничтожить сложившиеся стереотипы представления о темнокожих женщинах. Это не просто уникальная возможность, но и огромная ответственность. Мишель постоянно должна быть безупречной во всех отношениях. Она прекрасно осознает, что каждый ее промах будет замечен, и ни один день не пройдет без внимания прессы. И темнокожие женщины уверены в том, что благодаря Мишель их не будут считать необразованными, вспыльчивыми, особыми, которые строят глазки всем, кому попало, пишет Newsweek.
«Борьба за право однополых супругов усыновлять детей разгорается». Под таким заголовком «Тайм» публикует статью об отмене на прошлой неделе запретительного закона, действовавшего в штате Флорида 30 лет. Решение суда было принято после долгого изучения экспертных свидетельств. До сих пор считается, что дети, усыновленные однополыми родителями, попадают в группу риска. И вряд ли такое решение судьи из Майами вступит в силу в ближайшее время, если это вообще когда-нибудь произойдет. Верховный суд штата, куда была подана апелляция, еще в 1995 году отверг всякую возможность усыновления детей гомосексуальными парами. А Федеральный суд Соединенных Штатов оставил этот вопрос на усмотрение региональных властей.
Обзор американских еженедельников подготовила Елена Архипова. Сегодня, 30 ноября, в воскресенье, в 18 часов, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» программа «Все свободны. Воскресный разговор на свободные темы». В гостях у Виктора Шендеровича, заместитель декана факультета журналистики Международного университета в Москве, Александр Алтунян. Программа «Все свободны. Воскресный разговор на свободные темы» сегодня, в воскресенье, 30 ноября, в 18 часов 7 минут по московскому времени. Во второй части программы «Свобода в полдень» мы услышим репортаж из Петербурга о ночлежках для бездомных. Вас ждет исторический календарь, новости светской жизни, рубрики «Ключевое слово» и рубрика «Моя неделя». И все это в ближайшие полчаса на волнах радио «Свобода». В Москве 12 часов 30 минут. В эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Грозном в результате подрыва автомобиля ранены два чеченских милиционера. Взрывное устройство, начиненное поражающими элементами, было заложено вблизи одного из городских кафе. Радиоуправляемая мина сработала, когда к кафе подъехал милицейский УАЗ, сообщает корреспондент «Радио «Свобода». Власти Южной Осетии заявляют об обстрелах Цхинвали с грузинской стороны. Заместитель министра обороны Южной Осетии Ибрагим Гасеев утверждает, что в субботу вечером огонь из автоматического оружия велся по юго-восточной окраине Цхинвали со стороны грузинского села Никози. В Тбилиси эту информацию опровергли. В Москве сегодня пройдет митинг протеста против нападений на общественных активистов. Аналогичные акции состоятся в Петербурге и Нижнем Новгороде. В Ингушетии минувшей ночью были обстреляны частная гостиница в Назране и универсам в станице Орджоникидзевская. Пострадавших нет. Из-за циклона в Татарском проливе остановлена до понедельника работа паромной переправы, связывающей Сахалин с материком. В Москве на съезде КПРФ сегодня пройдут выборы руководства и будет принята новая программа партии. Министр внутренних дел Индии Шиврай Патил подал в отставку. Он заявил, что обязан взять на себя моральную ответственность за массовую гибель людей в результате нападения исламских боевиков на Мумбай. В Таиланде число раненых в результате субботних взрывов в Бангкоке возросло до 47. По данным полиции, один взрыв произошел у резиденции премьер-министра, занятой участниками антиправительственных выступлений, еще несколько около телевизионной станции и в аэропорту. В Нигерии в столкновениях между представителями христианской и мусульманской общин погибли не менее 300 человек. В Румынии сегодня проходят парламентские выборы. В Дании умер выдающийся архитектор Йорн Уотсон.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня в рубрике «Гламорама» неполиткорректное шоу получило премию «Эмми». О жизни дворецкого Белого дома снимут фильм. Швейцария хочет легализовать марихуану. Эти сюжеты подготовила София Корниенко.
В понедельник на церемонии вручения международной телевизионной премии «Эмми» революционеры-голландцы доказали, что в жанре реалити-шоу они вновь опередили не только соперников, но и телезрителей. В номинации «Развлекательная программа без сценария» выиграла прошлогодняя неполиткорректная передача «Большое донорское шоу» «The Grote Donor Show», в котором трое пациентов-почечников пытались завоевать поддержку телезрителей. Победителю должна была достаться почка смертельно больной главной героини проекта 37-летней Лизы. Возмущению поборников нравственности не было предела. Благодаря их антирекламе передача собрала рекордные рейтинги. Лишь в конце эфира ведущий раскрыл карты. Лиза оказалась актрисой и вовсе не умирающей, а пациенты это прекрасно знали. Шоу было специально организовано, чтобы привлечь максимум внимания диванных обывателей, а с ними и политиков, к проблеме нехватки донорских почек в Нидерландах.
Ранее в этом году голландцы выиграли еще одну статуэтку «Эмми». Тележурналист Пейтер де Врис удостоился этой престижной международной награды за журналистское расследование обстоятельств исчезновения американской старшеклассницы Натали Холлоуэй на острове Аруба. Премии в почти всех остальных номинациях в этом году забрали британцы. Программа «Строго большой», только теперь уже не «Большой брат», а «Большой театр», программа о работе Кристофера Уилдена, первого английского хореографа в московском храме балета, названа «Лучшей передачей об искусстве». Лучший сериал «Жизнь на Марсе», лучший актер Дэвид Суше. Нет, не за Пуаро, а за исполнение последних дней жизни медиамагната Роберта Максвелла. Британцам же достались награды за лучший комедийный сериал, лучшую программу для детей и лучший документальный фильм. По одной «Эмми» уехали в Иорданию и Аргентину за теленовеллу и мини-сериал.
Хотя что такое «Эмми» по сравнению с наградой, которой удостоится один скромный американский дворецкий? Вся его длинная жизнь, в которой, как в зеркале, отразилась послевоенная история Соединенных Штатов, будет увековечена в кинематографе. Спустя считанные дни после победы на президентских выборах Барака Обамы кинокомпания Columbia Pictures выкупила права на экранизацию биографии чернокожего дворецкого Белого дома Юджина Аллена. Впервые Аллен появился в президентской резиденции в 1952 году в качестве буфетчика, когда в его родном штате Вирджиния афроамериканцам запрещалось даже заходить в кафе для белых и пользоваться общественными туалетами. Но президенты приходили и уходили, а Юджин Аллен оставался бессменным наблюдателем метаморфоз в сознании белых обитателей Белого дома. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world.
Бывший дворецкий Аллен и его жена, с которой они прожили вместе 65 лет, мечтали о том, как однажды президентом страны сможет стать афроамериканец.
Пока христианские консерваторы в правящей коалиции Нидерландов методично избавляются от некоторых с трудом завоеванных голландским обществом свобод, распорядившись с 1 декабря запретить продажу псилоцибиновых грибов во всех смарт-шопах страны, швейцарские власти устраивают референдум по легализации употребления и выращивания марихуаны. Референдум запланирован на это воскресенье. Как положено, местные христианские консерваторы выступают против, поэтому исход мероприятия предугадать трудно. Все остальные партии за. Однако для победы на референдуме им потребуется заручиться поддержкой большинства кантонов. Ожидается, что за легализацию проголосуют в крупных городах и немецких кантонах, против – в сельских районах и в приграничном Тичино, где опасаются наплыва челноков из Италии.
В Швейцарии употребление каннабиса уже было один раз декриминализовано в 2002-2003 годах. Тогда Тичино стал особенно привлекательным для туристов из итальянских областей Ломбардия и Пьемонт. Однако теперь, наученные горьким опытом, в случае положительного исхода голосования, местные власти, вероятно, введут специальные ограничения для покупателей. Согласно результатам авторитетного исследования Европейского центра по мониторингу наркозависимости, за 2007 год в Нидерландах, где многие легкие наркотики разрешены, число наркозависимых и употребляющих тяжелые наркотики в несколько раз меньше, чем в других европейских странах с более строгим законодательством.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В эфире «Свобода в полдень». Чем знаменательна следующая неделя, мы узнаем, послушав исторический календарь Леонида Гержоя.
Ноября 1861 года французский корвет «Алектон» возле острова Тенерифе натолкнулся на кальмара-великана. В схватке участвовала вся команда. В животное стреляли и метали гарпуны. Отчет капитана корвета об этом происшествии огласили на заседании Французской академии наук. Новое доказательство существования кальмара-гиганта появилось в 1873 году, когда в одной из бухт Ньюфаундленда у чудовища, напавшего на лодку, удалось обрубить щупальца и передать их местному натуралисту. Впоследствии гигантских спрутов не раз находили выброшенными на берег, издыхающими на поверхности воды, а также в желудках кашалотов. Самый крупный из найденных экземпляров имел размер 18 метров. Кальмары-гиганты – малоактивные животные, ожидающие хищники, не способные активно преследовать добычу.
1 декабря 1858 года русский политический иммигрант в Лондоне Александр Герцен опубликовал в своем журнале «Колокол» письмо историка Бориса Чичерина. Содержание письма отражало несовпадение взглядов автора и издателя и стало причиной разрывов их отношений. Чичерин, принадлежавший к лагерю умеренных либералов, сторонников медленных реформ, пытался убедить Герцена отказаться от пропаганды революционно-демократических идей. После того, как русское правительство, потерпев поражение в Крымской войне, приступило к подготовке реформ, Чичерин поддержал власть при условии продолжения антибюрократической критики. Ни встреча в Лондоне, ни письмо не смогли склонить Герцена к более умеренной позиции.
Второго декабря 1848 года император Австро-Венгрии Фердинанд I Габсбург отрекся от престола. Трон занял племянник бывшего императора Франц Иосиф. Его царствование продлилось 68 лет и было отмечено многими потрясениями. Австрийская империя стала дуалистической монархией под названием Австро-Венгрия. В 50-е годы потеряла итальянские владения, а в 1866 году потерпела поражение от Пруссии. Жена Франца Иосифа, Елизавета, была убита анархистом. Сын Рудольф покончил с собой. Подданные знали Франца Иосифа уравновешенным и благожелательным правителем. Многие вспоминают его правление как «золотой век Центральной Европы».
3 декабря 1911 года родился итальянский композитор Нино Рота, автор музыки к таким классическим фильмам, как «Восемь с половиной» и «Аморкорд Феллини» и «Крестный отец Копполы».
Декабря 1791 года вышел первый номер британской воскресной газеты «Observer». С самого начала ее издатель объявил, что газета будет правдивой и независимой. Тем не менее, в первые десятилетия существования «Observer» считался официозным изданием. Позднее эта ситуация изменилась. «Observer» освещал самые разнообразные события – от смерти Моцарта до рождения первого клонированного млекопитающего.
5 декабря 1861 года родился Константин Коровин, первый русский художник-импрессионист. Ученик Перова, Саврасова и Поленова, Коровин развивал эстетическое направление, близкое к новейшей французской живописи. Русская публика, воспитанная передвижниками, с трудом воспринимала его работы. По поводу коровинского портрета харистки Рипин заметил, что это живопись для живописи только. Первое признание Коровин получил в Париже на Всемирной выставке, где ему присудили золотую медаль за картину «У балкона испанки Леонора и Ампара», написанной под впечатлением полотен Веласкеса, в котором Коровин видел подлинного импрессиониста. Колористически изысканная живопись Коровина с этюдной незавершенностью повлияла на творчество целого поколения русских художников.
Декабря 1897 года в Рейхстаге во время обсуждения флотского законопроекта госсекретарь по иностранным делам Германии фон Бюлов первым публично сформулировал новое направление берлинской политики. Германию с самого начала не следует исключать из соревнования за господство над другими странами, обладающими богатыми перспективами. Те времена, когда немец одному из своих соседей уступал землю, другому – море, а себе оставлял небо, где царствует чистая теория, эти времена прошли. Короче говоря, мы не хотим никого отодвигать в тень, но и для себя мы требуем места под солнцем. Фон Бюлов хотел, чтобы Германия, наконец, создала мировую колониальную империю.
Исторический календарь подготовил Леонид Гержой. В Москве 12 часов 45 минут. В программе «Свобода в полдень» краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Грозном в результате подрыва автомобиля ранены два чеченских милиционера. Власти Южной Осетии заявляют об обстрелах с Цхинвали с грузинской стороны. В Тбилиси эту информацию пока не комментируют. В Ингушетии обстреляна частная гостиница в Назрани, универсам в станице Орджоникидзевская. Пострадавших нет. В Москве сегодня пройдет акция протеста против нападений на общественных активистов. На съезде КПРФ сегодня принятие обновленной программы и выборы руководства партии. Министр внутренних дел Индии подал в отставку. В Таиланде число раненых в результате субботних взрывов в Бангкоке возросло до 47 человек. В Дании умер выдающийся архитектор Йорн Уотсон. В Румынии сегодня проходят парламентские выборы. Более подробно об этих и других событиях вы узнаете из выпуска новостей минут через 15.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Далее в программе «Свобода в полдень» рубрика «Ключевое слово». В современном русском языке сформировался целый лексический пласт, принятый молодыми и совершенно непонятный людям пожилым. У микрофона Лиля Пальвелева.
Ключевое слово этой недели – сленг, да не какой-нибудь, а бытующий в интернете. В понедельник компания «Абби» провела презентацию своего нового детища – электронного сборника словарей различных субкультур. Среди них, собственно, словарь компьютерного сленга и словарь сетевой лексики, более известный как албанский язык, а также словарь смайлов, словарь мгновенных сообщений. Кто пользуется Аськой, сразу поймет, о чем речь, и прочее, и прочее. Говорит Александр Рылов, директор департамента лингвистических исследований компании «Абби».
Люди используют не только то, что есть в официальных словарях. Мы хотим людям помочь понять друг друга. И еще, конечно же, употреблять правильно.
А вот с этим загвоздка. Красноречивый пример. Главный редактор книжного обозрения Александр Гаврилов на обсуждение электронного сборника словарей заспорил с его авторами.
На лицевой стороне коробки словаря есть чудовищная, на мой взгляд, опечатка. Слово «словарчик» возмутительно.
Только не подумайте, что Александра Гаврилова не устраивает то, что «словарчик» заканчивается буквами «е» и «г» вместо нормативного суффикса «ик». С точки зрения албанского языка тут все верно. На «е» «г» заканчивается распространенное «кросавчик» и многие другие слова. Скорее всего, Гаврилова не устроила вот эта придуманная форма «словарчик» вместо «словарик». Вызвала полемику и ключевое для сленга выражение «автор жжет». В интернете встречается много вариантов написания. «Автор» с двумя «ф» и с одной «ф», через «о» и через «а», и на конце глагола то «т», то «д». Вопрос Александру Рылову. Как авторы словаря справляются с этой проблемой?
Пока никак, потому что в данной ситуации важно не столько написание, сколько смысловая нагрузка, которую несет эта конструкция. Как мы это делали? Мы осмотрели употребление в интернете и включали те употребления, которые наиболее частотны. И оставляли только те слова, которые нам кажутся уже вошедшими.
Такая словарная фиксация отражает состояние языка в краткий период времени, ведь жизнь сленгового слова, за некоторыми исключениями, скоротечна. Как только теряется эффект новизны, оно исчезает или трансформируется. Вот наблюдение лингвиста Владимира Беликова, автора вошедшего в электронный сборник словаря «Языки городов».
Лет 20 назад, разумеется, никто не тусовался и на тусовки не ходил. А, нет, 20 лет назад кое-кто ходил, а именно хиппи. Хиппи по всему Советскому Союзу тусовались. А в Ленинграде не только хиппи стали тусоваться, но до Москвы тогда это слово еще не дошло. Но сейчас уже, конечно, молодежь уже не тусуется, молодежь тусит. Как выясняется, те, кто из категории «молодежь вырос», даже не знают такого слова. Не, я говорю, как это так может? Такого слова нет.
А юные создания уже не употребляют слово «тусовка». Говорят «туса», отсюда и глагол «тусить», пришедший на смену «тусоваться». Те, кого сленговая лексика раздражает, пусть порадуются, что даже здесь действуют внутренние законы русского языка. Нравится нам это или нет, но сформировались целые пласты лексики, понятные лишь посвященным. Причем, в отличие от старых, добрых, традиционных жаргонов, это преимущественно письменный язык. Правда, он уже начинает влиять на устный, считает Александр Гаврилов.
Я слышал, как молодые люди произносят, то есть изменилась произносительная норма слова, вроде «приведа», «привет».
Это еще полбеды. Но как быть с мальчиком, написавшим в школьном сочинении «Ботинок»? Об этом под веселый смех рассказали на обсуждении. Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
Вы слушаете «Свободу в полдень». В Пушкинском районе Петербурга открылась новая ночлежка – отделение социальной помощи лицам без определенного места жительства, включающего дом ночного пребывания под названием «Комплексный центр социального обслуживания населения Пушкинского района», рассказывает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Новая ночлежка в Пушкине построена из современных материалов. Там есть радиоприемники и телевизоры, а также технические средства для частичной санитарной обработки бездомных, дезинфекционная камера для обеззараживания их одежды и обуви. Ночлежка площадью 603 квадратных метра рассчитана на 25 мест. Между тем, в городском пункте учета граждан без определенного места жительства зарегистрировано 148 бездомных, ранее имевших регистрацию в Пушкинском районе. По данным последней переписи населения, в Петербурге было учтено 28 874 члена домохозяйств бездомных, хотя слово «домохозяйство» в данном случае звучит как насмешка. Это далеко не все бездомные, а только так называемый придонный слой людей, ночующих где попало и носящих все пожитки с собой, да и то учтенные не полностью, подчеркивает консультант ночлежки по социально-правовым вопросам Игорь Карлинский.
Понятно, что существующая на сегодняшний день вместимость приютов ночлежек катастрофически недостаточно. Вообще большие приюты строить нецелесообразно. Если говорить откровенно, то вообще наши социальные службы, они совершенно не приспособлены к работе с бездомными. Зачастую жалуются на то, что вот люди не идут в эти ночлежки, в эти приюты.
А очень часто они просто не в состоянии туда попасть, потому что это сопряжено с большими трудностями.
Во-первых, без паспорта, я так полагаю, вы туда не попадете. Второй момент, чтобы попасть туда, надо, значит, пройти какие-то бюрократические процедуры, собрать какие-то справки, надо получить туда направление, пройти какую-то медкомиссию элементарно, но это все требует времени и так далее. А уличные бездомные, они на самом деле самые занятые люди в мире, потому что их постоянное занятие – это поиск возможности выжить.
Но даже если все эти проблемы решены, еще неизвестно, считает Игорь Карлинский, что принесет бездомному человеку приют – пользу или вред.
Сколько их в этом приюте будут держать? Обычно по России это от месяца до трех.
Это маленькая передышка, но она может стоить человеку дорого.
Человек попадает в ситуацию бездомности. Это стресс, он начинает все-таки адаптироваться, находит себе какой-то сухой подвал или чердак, где он может в кавычках нормально переночевать и не замерзнуть. Он находит себе такую работу у ларька, какой-то кусок хлеба. Либо он начинает, допустим, собирать те же бутылки, столбит какую-то территорию. Вот когда его мы помещаем в такой приют, он это все теряет. Да, через месяц мы ему говорим: извини, мы тебе документы восстановили, ты откормился, мы тебя подлечили, а теперь вот видишь, люди стоят, они ждут этого места. И он оказывается в положении худше, чем по помещению в этот приют.
Это не значит, что приюты не нужны, но Игорь Карлинский считает, что надо создавать еще и низкопороговые учреждения, куда человек может явиться без документов и справок, и так называемые мокрые приюты, куда можно прийти даже в нетрезвом виде. Надо создавать широкую сеть пунктов обогрева, которых в стране почти нет, а главное – целую систему профилактики бездомности, социальной помощи бездомным и их реабилитации. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Рубрика «Моя неделя» завершает программу «Время свободы». Ой, «Свобода в полдень», простите. О своих ощущениях от уходящей недели моей коллеге Веронике Баде рассказывает главный редактор журнала GQ Николай Усков.
Эта неделя достаточно спокойная. В принципе, я отдыхал после предыдущих, на которой происходило ежедневно что-то невероятное и очень хорошее. Десятилетие русского ВОГа, например, или день рождения моего друга и главного редактора независимой газеты Константина Ремчукова. А вот на этой неделе то, что называется, я отмокал. Это блаженное состояние, когда ты приходишь просто на работу утром, тихо с нее уходишь, никуда не идешь, возвращаешься домой, пишешь книжки, читаешь книжки или смотришь телевизор.
Но, тем не менее, в журнале у вас все-таки очевидно что-то новое интересное происходит.
Да, собственно, собственно, на этой неделе мы закрывали январский номер. Самое интересное, насколько кризис, естественно, затронет издательский бизнес. Я бы сказал, что пока что эффект не очень существенный, к счастью. Но, тем не менее, в редакционном смысле мы, безусловно, о кризисе думаем и пишем. А в частности, в нашем январском номере мы вот сейчас закончили подготовку портфолио, посвященному, собственно, разным сферам нашей жизни, как люди, работающие в этих сферах жизни, реагируют на кризис. В частности, например, там, я не знаю, галерист, ресторатор, риэлтор и девелопер, дизайнер модной одежды. Надо сказать, очень интересные получились взгляды. Например, что в моду, к стыду нашему, вернутся наркотики и алкоголь. Например, такая парадоксальная вещь.
А с чем же это связано, интересно?
Вы знаете, наступает, как мне кажется, эпоха такого декаданса. Да? А вот после эпохи процветания, когда все было у всех прекрасно и было стыдно быть неуспешным, да, наступает время, когда, во всяком случае, люди испытывают достаточно сильную тревогу по поводу завтрашнего дня. Такие времена случались в истории. Мне их проще всего и удобнее назвать эпохой декаданса. Для таких эпох свойственно, в частности, некоторый уход в мир грез и иллюзий. Всякие выходят в этот мир по-разному. Кто-то при помощи всевозможных психостимуляторов.
Скажите, а финансовый кризис как-то затронул уже ваш журнал?
Вы знаете, пока я бы не сказал. Все-таки Condé Nast, издательский дом, которому принадлежит журнал GQ, это один из самых крупных, если не крупнейших издательских домов в мире. Зона очень серьезные позиции и в России, и за рубежом. Конечно, крупным компаниям в таких ситуациях несколько проще. Притом мы не акционерная компания, мы частная компания. Соответственно, мы не размещались на бирже, и мы не очень связаны с волатильностью рынка нынешней. Я полагаю, что, конечно, он скажется, безусловно, поскольку глянцевый журнал существует за счет рекламы, рекламные бюджеты режутся, но определенный оптимизм у меня сохраняется, поскольку все-таки, в частности, журнал GQ – это премиум-сегмент рынка, он традиционно в наименьшей степени затрагивается экономическими катаклизмами, поскольку богатые, они хоть и становятся беднее, но их структура потребления все равно очень сильно отличается. Да, да, может быть, они не купят себе очередной самолет, но, тем не менее, они не перестанут быть клиентами фэшн-индустрии, не перестанут покупать ювелирные украшения. Поэтому я, конечно же, с тревогой смотрю в завтрашний день, но все-таки определенный оптимизм сохраняю.
Моя коллега Вероника Баде беседовала с главным редактором журнала GQ Николаем Усковым. Программа «Свобода в полдень» подошла к концу. Над ней работали ведущая Марина Дубовик и режиссер Наталья Флоринская. Прежде чем попрощаться, напомню, что сегодня, в воскресенье, 30 ноября, в час дня, в программе «Общественное мнение» мы будем говорить о том, какие социально-психологические установки формирует у детей современное российское телевидение. В гостях у «Радио Свобода» социолог Федор Марченко и психолог, кандидат психологических наук Ольга Маховская. Повтор передачи в 7 вечера и в 2 часа ночи. Ведет программу Вероника Баде. Я желаю вам всего доброго и до встречи в эфире «Радио Свобода».
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
На съезд от Москвы избрана практически вся демократическая палитра
Нам
города.
Нам запретили проводить митинг там, причем угрожают нас арестовать.
Более 100 туристов-пенсионеров из Франции и Бельгии не могут покинуть 5-звездочный отель в Анталии.
Группа готовила террористические атаки на иностранные посольства в Баку.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.